Такова точка зрения, увы, я хотя шучу, но увы, именно это объявляется. Виновность лежит на всех потомках Адама. Отсюда, что следует, Бог Слово воспринимает неповрежденную, непорочную природу, чтобы по желанию своему, не потому, что природа это была сама смертная и могла страдать, а просто вот он захотел и страдает. Так, пострадав в этой, он мог принести удовлетворение правосудию Божию. Вот, оказывается, что совершено. В этом суть жертвы Христовой. У меня лично это вызывает, эта точка зрения, неприятие полное. Она есть. Я не знаю, вы ее, наверное, слышите. У меня, я говорю, у меня лично, она вызывает недоумение, недоверие и непринятие. Уж не говорю о том, что получается правосудие Божие, как четвертая ипостась вместо Святой Троицы. Я уже приводил вам замечательные слова Григория Богослова, который очень хорошо ответил на вопрос. Повторите вам их, да? Еще раз напомнить вам. «Спрашиваю, — говорит он, — кому и по какой причине принесена такая цена жертву Христова? Если лукавому, то как это оскорбительно? Восклицательный знак. Разбойник получает цену искупления. А если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы, дав овна овцу? Из всего видно, что приемлет отец не потому, что требовал или имел нужду, слышите? Не потому, но по домостроительству, то есть в силу необходимости спасения. Домостроительство, то есть это и есть спасение. И потому, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас. У Илариона Троицкого, инспектора нашей Академии до революции, который впоследствии стал архиепископом, и, вы знаете, скоро будет причислен к лику святых, замечательный человек, замечательный богослов, помещена статья в богословском вестнике за 1915 год, которая называется «Богословие и свобода церкви». Там, в частности, он предпринимает очень интересную, ну, своего рода попытку, если хотите, параллельно приводит учение того же Григория Богослова и тексты из догматики митрополита Макария Булгакова. Вообще создается, конечно, картина очень сильная. Макарий Булгаков, следуя тому, чему следовали наши духовные школы, следовали все столетия, начиная с их основания, то есть западному католическому схоластическому богословию, говорит о том, что Бог Слово принес удовлетворение отцу. Он приводит цитаты отцов, которые прямо исключают все это. То есть в учебниках написано совсем не то, что говорят отцы. Кстати, когда это началось? Только со второй половины прошлого столетия, когда у нас начали переводить отцов, святых отцов богословов. Афанасия Великого, Кирилла Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова, помните, Иоанна Златоуста, когда отцов начали переводить, посмотрели, да они ж совсем не то пишут. Так вот, итак, есть вот такая точка зрения. Бог Слово воспринимает неповрежденное естество, и вся суть отсюда искупления или подвига его заключается в том, что он приносит полное удовлетворение своему отцу за грех Адама. Оказывается, до этого, всю историю человечества, Бог Отец находился в страданиях и гневе. Итак, мне эта точка зрения не нравится, теперь я вам предложу, которая мне нравится. Целый ряд, вы знаете, бесконечный ряд святых отцов, которые начали переводиться с прошлого только, к сожалению, столетия, говорят совсем о другом. Говорят о том, о чем даже переводчики нашего Нового Завета а я вам скоро повторю этот текст, пугались, когда переводили послание к евреям, и испугались. И написали такое слово, что даже сразу не поймешь. И вообще не поймешь, что же они говорят-то. Я скажу, о чем речь. А вот что пишут эти святые отцы. Просто назову кое-какие выдержки только, которые, наверное, для вас будут интересны. Во-первых, поражает вот что. Поражает то, что апостол Павел пишет. Он говорит во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 21 стих, произносит такие слова. «Ибо не знавшего греха он сделал за нас грехом». Ну вот попробуй кто-нибудь сейчас бы такое бы сказал, что Иисуса Христа он сделал грехом. За это, мне кажется, мало сжечь все-таки. Это слишком слабо было бы. Страшная вещь, говорит. Тот, который является идеалом для нас святости, нормой человечности. Этим мы, если хотите, выражаясь ужасным языком мирским, гордимся, что у нас есть этот эталон человечности, Христос. И вдруг он оказывается никем иным, как грехом. Это что такое? Оказывается, другая точка зрения вот в чем состоит. Состоит в том, что Бог Слово в своем воплощении воспринимает поврежденную нашу природу. Да-да. И то, что Церковь говорит все время, что Он взял на Себя наши грехи, наш грех, означает не что иное, как Он воспринял вот эту нашу природу поврежденную, которую мы называем первородным грехом-то. Вот, оказывается, в каком смысле. Он взял это, Он, Всесвятой, соединился с этой нашей поврежденностью, воспринял на Себя. Знаете, как вот здоровый человек берет на себя кого? У которого, вот, знаете, отнялись ноги. Взял на спину и пошел. Что делать? Иначе ничего не сделаешь. Взял на себя. Вот примерно такая картина происходит. Взял эту природу и вот тут совершенно открывается совершенно новый смысл жертвы Христовой. И через страдания, крест, смерть воскрешает эту природу, исцеляет ее. Вот оказывается, в чем его подвиг. Не просто захотел и заплакал, не захотел, не заплакал. Что за игра такая? Захотел, устал, не захотел, не устал. Нет. Он взял нашу, именно вот эту поврежденную немощами. На самом деле уставал. На самом деле плакал не потому, что он играл. Действительно страдал. На самом деле страдал. А не как-нибудь. Еще раз повторяю. Он единосущен нам по своей человеческой природе. Это является основополагающей христианской мыслью, христианской истиной. Отсюда тогда, в чем существо жертвы Христовой? Вот оно в чем. Он исцеляет природу, которую никто исцелит. Никто в себе не может исцелить. Мы знаем, что наследственные болезни, если они в самой генетической наследственной природе, они не поддаются никаким обычным методам лечения. Способ только один – изменить наследственность. По крайней мере, до настоящего времени пока еще люди не могли это. Так и здесь. И здесь происходит то же самое. Наследственные болезни неисцелимы, и никто не мог. Самые святые люди чего достигали? Напоминаю вам опять ту же мысль Афанасия Великого. Покаяние очищает грехи, но не исцеляет природы. Природа остается той же, расщепленной, раздробленной, не способной еще к полноценному единению с Божеством. Итак, вопрос в том, есть ли какие основания говорить о том, что Христос действительно взял именно эту поврежденную природу. Не является ли это страшным кощунством, что Всесвятой Бог соединяется с поврежденной, то есть греховной природой? Вы теперь понимаете, почему для нас важно было важно было понять, в чем различие между грехом личным, родовым и первородным. Только личный грех есть грех, который оскверняет человека. Вы слышите? Лукавство меня оскверняет. А то, что я родился с предрасположенностью особой к чему-либо, это меня само по себе не оскверняет. Оскверняет только то, когда я с этой предрасположенностью соглашусь и начинаю действовать в соответствии с ней, но сама по себе предрасположенность эта меня не оскверняет. Так вот, очень важно, что первородный грех, как поврежденность, это не есть то, что оскверняет человека. Это конститутивное расстройство. Только личный грех есть грех в полном смысле этого слова. Все прочее есть повреждение. Теперь вы понимаете, почему апостол Павел мог сказать так смело: не знавшего греха он сделал за нас грехом. Не поняв, о каком грехе идет речь, можно Бог знает, что подумать. И действительно, и апостол Павел отнес не знаю, каким еретикам. Речь-то идет о разных вещах. Так вот, Христос взял на себя наше повреждение. Тогда понятно то, что Он сделал. Максим Исповедник так и пишет. Итак, Господь не ведал моего греха личного. Не ведал моего греха, не совершил личного греха. То есть изменение моего произволения, слышите, моей воли. Он не воспринял моего греха. Вы слышите, что говорит? Вот видите, не зная различий, мы тут запутались бы сразу. Что значит, он не воспринял моего греха? Он не согрешил, то есть, и не стал им. Но ради меня он стал грехом. То есть, объясняет, чтобы не перепутали, то есть стал тлением естества, возникшим через изменение моего произволения, взяв его на себя. Вот здесь вот такие вот вещи, их надо читать очень внимательно и сразу расставлять по полочкам, чтобы не перепутать, о каком грехе говорит он. Иначе будет такая мешанина, что ничего не поймешь. Ну, я вам кое-что и скажу. Вот тот же, например, Максим Исповедник. Я тут много вам привожу разных цитат его, но зачитаю только кое-что, у нас нет времени. «Господь же, взяв на себя это осуждение за мой добровольный грех, я имею в виду, взяв страстность, тленность и смертность человеческого естества, стал ради меня грехом по страстности, тленности и смертности, добровольно облачившись в мое осуждение по природе». Он же пишет, он по собственной воле, оно слово, Бог слово, восприняло худшее, видите, худшее падшее естество, дабы спасти образ свой. Святитель Афанасий Великий, столб православия, как его именует церковь, пишет, итак, тело, это с большой буквы тело, о Христе говорится, поскольку имела общую со всеми телами сущность, то есть с нашими телами, и было телом человеческим, хотя по необычайному чуду образовалась из единой девы, однако же, подчеркиваю, будучи смертным, по закону подобных тел подверглась смерти. Вы слышите, что пишет Афанасий Великий? Будучи смертным, по закону подобных тел, с которым идет, подверглась смерти. Не потому, что захотел или не захотел, а взял смертное тело, будучи смертным. Он же, Афанасий, пишет дальше. Не могло оно не умереть, как смертное, вопреки гонорею и этим всем ересям монофизитским. Не могло оно не умереть, как смертное, изо всех приносимый на смерть, на что и уготовал его Спаситель. Посему-то, хотя умерло тело как смертное, однако же ожило по причине сущей в нем жизни. Не правда ли? Прямо отчетливо говорит о том, какое тело взять. Возьмите Феодорит Кирский. Цитирую, я беру кратенькие вам, чтобы вам легче было воспринимать. Соединив, Бог слово, соединив с собою побежденное сие естество. Вы слышите, какое естество с собой соединяет? Побежденное, а не первозданное. Соединив с собой побежденное сие естество, его в борьбу. Ефрем Серин. Он был сыном того Адама, над которым, как говорит апостол, царствовала смерть. Вот какого Адама он был сыном-то, а не первозданного, над которым не царствовала смерть. Кирилл Александрийский. Бог слово, восприняв согрешившее естество. Вы подумайте только. Лев Великий, которому, я не знаю, какие панегирики были на 4-м Вселенском соборе, вы знаете, Лев Первый Великий, как уж величайшему, я не знаю, авторитету православия, Лев Великий что пишет? Таким образом, при сохранении свойств того и другого естества и при сочетании их в одно лицо воспринято величием уничижение, могуществом немощь, вечностью смертностью. Лев Великий, опять-таки, бессмертный Бог не вознушался сделаться человеком, могущим страдать и бессмертный подвергнуться закону смерти. Иоанн Дамаскин. Он, потому что уделил нам лучшее, и мы не сохранили. Слышите, о чем пишет? О первозданном человеке. Он Бог, потому что уделил нам лучшее, и мы не сохранили. Принимает худшее, разумея наше естество, для того, чтобы через себя и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию. То же самое повторяет Григорий Богослов. Прям пишет. Христос воспринял худшее, чтобы дать лучшее. Вы знаете, ну просто бесконечное. Все отцы об этом говорят. Григорий Палама. И, о, какое чудо! Не только своим рождением облекается в поверженное естество. Сущий одного естества с высочайшим отцом и не только приемлет эту крайнюю нищету, родившись в пещере, но сразу же, еще будучи в чреве матери, воспринимает крайний приговор, бывший от начала нашему естеству. Вот какой приговор принимает, когда еще будучи в чреве матери. Григорий Палама же пишет, который наше повинное естество соделал новым. Выражением церковного понимания этого вопроса, одним из выражений, просто для того, чтобы можно было видеть, что не просто высказывание отцов об этом свидетельствует, но как сама церковь свидетельствует через свое литургическое творчество. Вот в связи с этим мне хочется привести вам замечательный текст из замвонной молитвы прежде священных даров Великий понедельник в Иерусалиме. Это цитата из Дмитриевского «Богослужение Страстной и Пасхальной Седмицы во Святом Иерусалиме в 9-10 веках». 9-10 век, слышите? Я вам оттуда цитирую. Из молитвы этой, кусочек. «Царю веков, Христе Боже наш, бедную нашу восприемой природу, не причастен бо еси страсти по божеству природы, аще бы не облекался еси в страстное наше и смертное естество вольно». Слушайте, у меня вот тут десятка-полтора этих высказываний. Что после этого можно говорить еще? Совершенно единогласное, однозначное учение отцов. И при таком учении становится понятным. Понятна мысль, почему и что сделал Христос. Об этом поговорим еще с вами, я вижу, в следующий раз. Сегодня не получится уже. Но это для нас очень важно, какую природу воспринял Бог Слово в своем воплощении. Непорочную, и тогда исцелять нечего. Если непорочную, тогда нечего исцелять. Непонятно даже, что он сделал. Если поврежденные, о да, тогда мы можем говорить о спасении. Спасении. Понятно, когда человек смертельно болен, и его исцеляют, мы говорим о спасении. А когда он жив-здоров, и ему еще при этом дают всякие курорты или еще что-нибудь, тут же не о спасении идет речь, о чем-то другом. Спасения, по крайней мере, нет. Вот так, друзья мои. Пожалуй, я на этом вижу, я должен закончить. К сожалению, поскольку 2 минуты – это уже не время. Всего доброго.